он так и не был завершен. Гарри охватило беспокойство. Он посмотрел на пепельницу из зеленого стекла и увидел, что все бычки являются окурками от сигарет Кэмэл, без фильтра. Была ли это та марка сигарет, которую курил Мэдоуз? Или его убийца? Босх встал и начал обходить комнату. Обоняние снова среагировало на слабый запах мочи. Он опять прошел в спальню, выдвинул ящики комода и еще раз уставился на их содержимое. Ничто не шевельнулось в его мозгу. Он подошел к окну и посмотрел на тыльную часть другого многоквартирного дома по ту сторону узкого проезда. На дорожке стоял человек с тележкой, какие бывают в супермаркетах, и ковырял палкой в мусоре. Тележка была наполовину полна алюминиевых банок. Босх отошел от окна, сел на кровать и прислонился к стене в том месте, где должна была находиться спинка, но вместо этого на белой краске появилось неряшливое грязно-серое пятно. Стена холодила спину. «Расскажи мне что-нибудь», – прошептал он, обращаясь неизвестно к кому. Что-то прервало карточную игру, и Мэдоуз умер именно здесь. Босх в этом не сомневался. А потом его тело перенесли в трубу. Но зачем? Почему было не оставить его тут? Босх опять ткнулся головой в стену и посмотрел прямо перед собой в противоположный конец комнаты. Вот тогда-то он и заметил в стене гвоздь. Гвоздь торчал примерно в 3 футах над комодом и когда-то давным-давно был выкрашен в белый цвет вместе со стеной. Вот почему он раньше его не заметил. Он встал и пошел взглянуть за комод. В 3-дюймовом пространстве между комодом и стеной он увидел край рамки от картины. Плечом отодвинув тяжелый комод от стены, Босх поднял рамку. Присев на край кровати, начал ее рассматривать. Стекло треснуло, видимо, при падении, и замысловатая паутина из трещин частично заслонила черно-белое фото размером 8 на 10 дюймов. Изображение было зернистым, и бумага пожелтела по краям. Фотографии было больше 20 лет. Босх знал это точно, потому что между 2 трещинами на стекле увидел свое собственное лицо, молодое и улыбающееся. Он повернул рамку и осторожно отогнул назад жестяные зубчики, которые удерживали на месте картонный задник. Когда он вытаскивал пожелтевшее фото из рамки, стекло, наконец, не выдержало, и осколки посыпались на пол. Босх отодвинул ноги от стекла, но не встал, так и остался сидеть. Он разглядывал фотографию. Ни с лицевой стороны, ни с оборотной, на ней не было никаких пометок, подсказывающих, где и когда был сделан снимок. Но он знал, что это было, вероятно, в конце 1969 или в начале 1970 года. Потому что после этого времени кое-кого из изображенных на снимке людей уже не было в живых. На фотографии их было 7. Все туннельные крысы. Они были без рубашек и гордо демонстрировали свои загоревшие в футболках тела и татуировки. Солдатские персональные медальоны скреплены, чтобы не бряцали, когда бойцы проползали по подземным коридорам. Должно быть, они находились в секторе Эхо района Кучи. Но Босх не мог определить или вспомнить, в каком селении. Солдаты стояли в траншее, расположившись по обеим сторонам входа в подземный лаз, не шире той трубы, которой впоследствии Мэдоуза найдут мертвым. Босх посмотрел на самого себя и подумал, что на фотографии у него дурацкая улыбка. Сейчас он ее устыдился, потому что знал, чему было суждено произойти после запечатленного на пленке момента. Потом взглянул на лицо Мэдоуза и увидел бледную ухмылку и рассеянный отсутствующий взгляд. Товарищи всегда говорили, что даже в комнате 8 на 8 футов у Мэдоуза будет взгляд словно с расстояния в 1000 ярдов. Босх уронил взгляд под ноги, где валялись куски стекла, и увидел розовый клочок бумаги размером с бейсбольную карточку. Он поднял его, осторожно ухватив с боков и стал рассматривать. Это была расписка из ломбарда, расположенного в деловой части города. На ней значилось имя клиента – Уильям Филдс. Заложен был только один предмет – старинный браслет, золотой, инкрустированный нефритом. Выдана была расписка 6 неделями ранее. За браслет Филдс получил $800. Босх убрал квитанцию, вынутый из кармана конверт для улик, и встал. Из-за плотного потока машин, спешащих к стадиону на Доджерс, Поездка в центр города заняла час. Босх провел это время в размышлениях о только что покинутой квартире. До них кто-то уже обыскивал квартиру, но Эдгар был прав, сделано это было в спешке. Самым очевидным свидетельством тому были карманы брюк. Но ящики комода тоже следовало бы поставить обратно в правильном порядке, а фотографию и спрятанную в ней квитанцию не следовало пропускать. Чем объяснялась эта спешка? Босх пришел к такому выводу. Причина состояла в том, что во время обыска тело Медоуза находилось в квартире, и его требовалось поскорее убрать. Босх выехал на Бродвей и направился по нему в южную сторону, мимо площади Таймс-сквер, в ломбард, что располагался на Брэдбери Билдинг. В выходные дни в деловой части Лос-Анджелеса было большей частью так же тихо, как на Форест-Лаун, и он не ожидал найти ломбард, к слову, носивший название «Счастливый заклад» открытым. Ему просто хотелось из любопытства взглянуть на это место прежде, чем направиться в коммуникационный центр. Но когда он проезжал мимо, то увидел человека с баллончиком аэрозольной краски, который вырисовывал на листе фанеры черные буквы «Открыто». Фанера была установлена на месте парадной витрины. Под ней на грязном тротуаре Босх узрел стеклянные осколки. Он затормозил. К тому моменту, как он подошел к двери, мужчина уже скрылся в помещении. Босх шагнул через луч фотоэлемента, вследствие чего откуда-то сверху, над всеми свисающими с потолка музыкальными инструментами, тотчас раздался звон колокольчика.
«Закрыто! Я не работаю по воскресеньям!» — крикнул из глубины магазина мужской голос. Человек стоял за хромированной кассой, поставленной поверх застекленного прилавка. «На вывеске, которую вы только что рисовали, написано совсем другое». «Да, но это относится к завтрашнему дню. Когда люди видят поверх витрины лист фанеры, они думают, что закрыто. Я не закрылся. Я работаю, но только не в выходные. У меня эта доска совсем недавно. Поэтому я и написал на ней «открыто», чтобы люди знали, понимаете? Открыто, начиная с завтрашнего дня».
«Вы хозяин ломбарда?» – спросил Босх, предъявляя служебное удостоверение и привычным жестом приоткрывая футляр с полицейским значком. «Это займет всего пару минут».
«О, полиция! Чему же вы сразу не сказали? Я жду вас целый день».
Босх растерянно огляделся, потом смекнул.
«Вы имеете в виду витрину? Я здесь по другому поводу».
«Что значит «по другому поводу»? Что вы хотите сказать? Патрульный полицейский велел мне ждать детектива. Я и жду. Я здесь с 5 утра».
Босх обвел глазами помещение. Оно было наполнено неизменным набором из медных духовых инструментов, старой электроники, ювелирных изделий и коллекционных предметов.
«Послушайте, мистер Обина.
Ломбарды Оскара Обины в Лос-Анджелесе и Калвер-Сити.
Мистер Обина, сыщики не выезжают по выходным по поводу случаев вандализма. Возможно, они не делают этого даже и в будни».
«Какой еще вандализм? Это было проникновение со взломом, грандиозное ограбление!»
«Вы хотите сказать, кража со взломом? А что украли?»
Обина повел рукой, указывая на 2 разбитые стеклянные витрины. Босх подошел поближе и увидел мелкие ювелирные украшения, дешевого вида серьги и кольца, затерявшиеся среди осколков стекла. Но он увидел также покрытые бархатом подставки для драгоценностей, зеркальные пластины и деревянные крючки, где должны были находиться украшения подороже. Но их не было. Он огляделся и не заметил в магазине больше никакого ущерба.
«Мистер Робина, я могу позвонить дежурному детективу и узнать, собирается ли кто-нибудь приехать сюда сегодня? И если да, то когда они будут? Но вообще-то я пришел не за этим».
Тут Босх вытащил пластиковый конверт, внутри которого лежала ломбардная расписка. Он показал ее Обине.
«Нельзя ли мне взглянуть на этот браслет?» В тот самый миг, как Босх это произнес, он понял, что на него накатывает скверное предчувствие.
Ростовщик, маленький, кругленький, с оливковой кожей и остатками темных волос вокруг лысого черепа, скептически посмотрел на Босха, сдвинув кустистые брови.
«Значит, вы не собираетесь заняться моими витринами?»
«Нет, сэр, я расследую убийство. Не могли бы вы показать мне браслет, упомянутый в этой расписке?» А потом я позвоню в детективный отдел и выясню, приедет ли кто-нибудь сегодня расследовать вашу кражу со взломом.